на смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Продолжаем, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И, как всегда, бессменные соведущие этой программы Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
Хотела только, вот прежде чем мы гостя представим, сообщить, что вот новость прилетела о том, что президент Киргизии все-таки принял решение уйти в отставку. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны. Жээнбеков выпустил обращение к гражданам. Я не держусь за власть, не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе. Вот, я зачитала, поскольку это новость срочная. Думали все, что он долго будет там как-то оставаться, но вот сейчас вроде бы нет. Итак, Андрей, кого мы сегодня позвали, о чем мы сегодня будем говорить?
Сегодня у нас очень уважаемый и достойный человек Михаил Михайлович Ходаренок, полковник генерального штаба, который проходил службу в Главном оперативном управлении, и военный обозреватель газеты «РУ». Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за такое представление.
Михаил Михайлович, вот мы с вами предварительно тему, в общем, обсудили, и она, мне кажется, вот все эти дни не теряет своей актуальности в связи именно с конфликтом на Горном Карабахе, ну и не только с ним. Это, ну, вот есть такие алярмистские, что ли, мнение, что в свете очень сильного развития беспилотников системы ПВО, они находятся под большой угрозой. И вроде бы как в их пользу говорят те успехи, которые были достигнуты в первую очередь турецкими беспилотниками, сейчас турецкими и израильскими, против систем ПВО в Ливии, в Сирии, ну вот сейчас получается в Нагорном Карабахе. Так ли это?
Но, с одной стороны, это и так, и, с другой стороны, вот какие-то глобальные выводы на основании этих локальных конфликтов все-таки делать еще преждевременно. Но, правда, я на протяжении многих лет говорил и буду говорить, что развитие беспилотной авиации, а тем более ее миниатюризация, вот рано или поздно приведет к таким тектоническим сдвигам ведения вооруженной борьбы. Что здесь хотелось бы сказать, что некоторым представляется себе вот беспилотные летательные аппараты, это как некое совершенно такое неуязвимое оружие, что оно способно решить там все поставленные задачи, что средства ПВО перед ними абсолютно бессильны. Но это вот абсолютно не так. Здесь есть и даже философская проблема, и множество военно-технических проблем. Философская это какая? Ну, если ее, конечно, можно так назвать, это с некоторым преувеличением. Что все-таки, например, зенитно-управляемая ракета, даже комплексы ближнего действия, малой дальности, это все-таки, ну, по самым скромным подсчетам, и Андрей Львович, вы об этом отлично знаете.
Это Михаил Михайлович, так... Михаил Михайлович, извините, пожалуйста, что я вас прерываю. Да, что-то у нас с вами со связью, и не очень хорошо идет звук. Причем иногда он становится лучше, этот звук. И мне сложно судить, почему. Мы с вами говорим по сотовому телефону же, да? Через гарнитуру вы говорите или к уху его приложив?
К уху.
К уху. Ну, может быть, стоит как-то переместиться по помещению куда-то, где лучше ловит, потому что очень...
Да, я встал в самое говорите, лучшее...
Это очень интересные вещи, но не очень плохо слышно.
Я встал в самое лучшее место уже заранее.
Да. А у вас есть городской номер? Может быть, мы бы вам могли бы как-то
перезвонить? А давайте тогда по другому телефону перезвоните мне, записывайте тогда этот телефон.
Давайте мы тогда, вы в телеграм-канале тогда сейчас напишите Андрею. Андрей.
Ну да, мы сейчас тогда...
Да, звукорежиссеру.
Да, я сейчас вам наберу тогда, и мы решим.
Да, по другому номеру. Вот, пока что я посмотрю сейчас на ленте новостей у нас в связи с отставкой президента Киргизии. Какие-то еще появились или не появились сообщения. Можно мне? Одну секундочку, я вот срочно. Сбербанк станет единственным акционером Сетелем банка, да, но это не про Киргизию. Театры в Якутии отменили открытие сезона из-за новых ограничительных мер. Про Болгарию, кстати, к вопросу о туризме. В Болгарии выявили 819 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. То, что президент Киргизии Жээнбеков подал в отставку, да, вот оно, это сообщение появилось у нас на лентах сразу после того, как новости читать закончили, там, в 7 минут, в 5 минут. И вот пока так. Значит, у нас есть заявление пресс-службы, посмотрим, как они там организуют дальнейшие процессы. В свою очередь, да, пресс-служба еще добавила, что Жээнбеков готов покинуть пост, но уйдет только после новых парламентских выборов, которые еще не назначены, так как сейчас это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству. Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические партии выступили против результатов голосования. Так, Андрей,
ну да, что, у нас там... уже вот по новой линии пробуем, то есть как раз системы РЭП, они выясняются, как выясняется, не только на беспилотнике, но и на телефоны работают, поэтому да. На резервный канал связи мы перешли, Михаил Михайлович.
Вот. Повторим с того места, в котором мы прервались.
Про философский аспект мы с вами...
Да, тут есть даже и философский аспект, и множество военно-технических. Философский аспект заключается в том, что все-таки вот средства нападения стали гораздо дешевле всех возможных средств обороны на сегодняшний момент. Потому что, например, зенитно-управляемая ракета комплекса даже ближнего действия, малой дальности, это все-таки несколько десятков тысяч долларов, а иногда даже и больше. А беспилотный летательный аппарат иногда, это всего лишь несколько сот долларов и с боевой частью там весом 1-2 килограмма. Но этой боевой части вполне достаточно, чтобы вывести из строя, к примеру, самолет на стоянке, который стоит там 120-130 миллионов долларов. И вот возникает вопрос, как эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами и до какой степени мы на настоящий момент времени вот готовы к этому. Тут еще надо добавить один момент, он тоже все-таки больше относится, так сказать, я бы так выразился, даже к политическим, к военно-политическим моментам. В основном наше военное руководство, общевойсковые офицеры и генералы, они привыкли воевать в тех условиях, где угрозы с воздуха не существует. Причем это продолжалось на протяжении нескольких десятков лет. Выросло уже не одно поколение руководителей, в том числе и высших руководителей Минобороны, для которых эта угроза никогда не существовала, они с ней никогда не встречались. И это все-таки вольно или невольно проецируется на всю военную деятельность. Это, кстати говоря, не только наших руководителей касается, это во многом касается тех же и самых американцев, поскольку последний американский солдат был убит вражеским самолетом и летательным аппаратом в 1953 году во время войны в Корее. И для того, чтобы нейтрализовать вот эту угрозу, что, казалось бы, надо сделать? И почему вот, например, там в Ливии что-то не происходит хорошего в этом, в Идлибе там какие-то вот негативные моменты, связанные с борьбой с беспилотными летательными аппаратами, в Нагорном Карабахе. Иногда начинается распространяться информация, которая дискредитирует наше отечественное вооружение, дескать, там все напрочь устарело, там совершенно негодно для борьбы с этими беспилотными летательными аппаратами. Но что такое по своей сути беспилотный летательный аппарат? Это маломаневренный, малоскоростной аппарат, поразить которого не представляет никакой сложности. Но, казалось бы, что для этого надо иметь? В первую очередь, конечно, надо иметь совершенную систему радиолокационной разведки. То есть, как любят говорить на Западе, что дает ситуационную осведомленность. Чтобы время реакции этой системы было несколько секунд. То есть, время прохождения от обнаружения цели на средства поражения должно быть минимальным, минимально коротким. А в качестве средств поражения, опять-таки, годятся и зенитно-ракетные комплексы, зенитно-пушечные ракетные комплексы, и малокалиберная зенитная артиллерия, типа там, начиная с калибров 12,7 и кончая калибром 57 миллиметров. Для этой цели надо привлекать боевые вертолеты, авиацию, причем не ту авиацию, там самые современные самолеты Су-35 или, предположим, даже Су-57. Нет. Для этого лучше всего подойдут легкие штурмовики типа Як-130 или даже турбовинтовые самолеты вот типа Супер-Тукана. И опять-таки, все это должно быть построено в комплексе. То есть действенная система разведки, средства поражения, представленные всеми этими средствами. Наконец, на одно из первых мест выдвигается радиационная борьба. Потому что какой бы ни был аппарат беспилотно-летательный, он обязательно оснащен какими-то радиоканалами для управления, какими-то оптико-электронными системами. И подавить их, в принципе, тоже не составляет никакого большого труда. И, в конце концов, надо думать уже и о лазерном оружии, которое может эффективно поражать небольшие беспилотные летательные аппараты. На этом, собственно говоря, надо концентрировать усилия. Ну, а в качестве таких выводов надо сказать, ну, и опять-таки, у нас иногда вот в самых широких, так сказать, общественных кругах и среди даже высшего офицерского состава бытует такое представление, что если мы дадим какой-то там воюющей стороне какой-то зенитно-ракетный комплекс, и это там позволит там решить определенные проблемы, потому что этот комплекс там обладает какими-то тактико-техническими характеристиками. Такое решение может привести только к дискредитации нашего оружия. Поскольку если вы отдаете этот комплекс, там, «Панцирь», там, «Тор», во-первых, в неумелые руки, во-вторых, этот комплекс не является вот системным элементом, то есть кирпичиком в построении общей системы противовоздушной обороны, ну, не будет никакого положительного эффекта. Поскольку, опять-таки, ну, он не может работать 24 часа в сутки. Должны быть различные степени готовности. Опять-таки, расчеты своевременно должны быть предупреждены о приближающихся тех или иных воздушных объектов. То есть, чтобы вот все эти угрозы нейтрализовать, и чтобы, самое главное, нам быть готовым к этому, ну, надо в данный момент предпринимать уже какие-то экстраординарные усилия. И, собственно говоря, то, о чем я говорю, это по большому счету не является секретом. То есть сейчас надо как-то засучить рукава и напряженно браться, и напряженно взяться за дело.
Михаил Михайлович, а вот в нашей армии на данный момент, вот если как вот то, о чем вы говорите, как систему, как комплекс рассматривать, понятно, что какие-то отдельные элементы уже есть, но у нас вот такой действующий комплекс борьбы с беспилотниками разных классов, типов, размеров, он есть или нет?
Не могу поручиться за всю российскую армию, но, как мне представляется, над этим еще надо очень и очень хорошо поработать. То же самое у нас, например, беспилотный летательный аппарат. Андрей Львович, вы об этом знаете не хуже меня. С ними тоже большая проблема. И в первую очередь даже не из-за каких-то аппаратурных решений, а из-за того просто, что у нас, например, нет линейки отечественных двигателей, предназначенных для комплектования этих БЛА, начиная с самых маленьких и заканчивая турбовинтовыми. Вот на данном этапе, вы же сами знаете, какие мы с этим испытываем проблемы. Опять-таки мы проспали этот вопрос. И хотя уже неоднократно говорили, предупреждали и несколько десятков, уже, можно сказать, лет назад, многие люди уже видели эту проблему. Но вот как-то традиционализм нашего мышления, косность. И вот, и как говорил еще Валентин Пикуль, я его уважаю только за одну эту фразу. Как водится, к назначенному сроку на Руси готово ничего не было.
Понятно. Понятно, понятно.
У нас есть еще слушатели, которые тоже, между прочим, наверняка есть люди, имеющие отношение к заявленной нами теме, это средства ПВО, да, и борьбы, так сказать, нападение и оборона. У нас две стороны есть. Можете нам писать в Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами, и есть смс-портал +7 925 88 88 94 8, наш прямой эфирный номер мы пока не диктуем, потому что мы, наверное, во второй половине будем звонки принимать. Возможно ли актуализировать старую технику новыми системами согласованных радаров, спрашивает Роман Штутгарт.
Видите ли, опять-таки, если это тот же самый комплекс ОСА-АКМ, если он является элементом системы, он себя достойно покажет. Опять-таки, что тут самое главное? Быть предупрежденным, что получить своевременное оповещение о воздушной обстановке, получить целеуказание о воздушной обстановке. И опять-таки, вот нельзя делать ставку на какой-то вот, например, один комплекс. Это должна быть многоэшелонированная система, составленная из самых различных вот боевых элементов. То есть, если задача не решается этим комплексом, его может там решить, например, легкий штурмовик типа, например, Як-130. Но это все должно быть задействовано в едином контуре управления с с высочайшей степенью автоматизации. Даже не побоюсь этого слова сказать, с применением элементов искусственного интеллекта. То есть вот эта сфера, где как никогда надо мыслить системно и комплексно. И в конце концов, противовоздушная оборона – это не только отражение ударов воздушного противника. Это усилия должны быть задействованы всех видов вооруженных сил, всех родов войск, начиная с РЭП и заканчивая военно-морским флотом. Потому что те же самые беспилотные летательные аппараты, они вылетают с какого-то аэродрома, правильно? После первого же вылета, если обнаружено там их базирование, по этому аэродрому, по этой площадке, должен быть нанесен соответствующий массированный ракетно-авиационный удар, чтобы первый вылет этого БЛА стал для этого аэродрома и последним. Это опять-таки надо задействовать усилия вооруженных сил. Но все это управление должно быть в едином контуре. Вот, на мой взгляд, как это все должно выглядеть.
А опять же, вот в контексте нашего разговора про беспилотники все же хотел спросить. Вот на самом деле вот этот год, наверное, стал таким рекламным годом для турецкой беспилотной промышленности, да, то есть вот этот вот беспилотный аппарат Байрактар, он действительно стал таким героем, ну вот, трех конфликтов, да, сирийского, ливийского и теперь уже вот Нагорно-Карабахского. Вот на ваш взгляд, у турок действительно что-то такое интересное получилось, причем не в плане каких-то уникальных характеристик, а вот критерий стоимости эффективности, или же это просто умелый пиар?
Тут есть и пиар, и в то же время, Андрей Львович, вы же знаете, что этот Байрактар, он относительно недорогой. Он, даже его потеря не так страшит, например, ту или иную воюющую сторону, которая принадлежит на данном этапе этот летательный аппарат. Он выпускается в массовом порядке. И он действительно зарекомендовал себя как эффективное средство поражения бронетехники, самоходных артиллерийских систем, командных пунктов. Действительно показал себя эффективным средством. Но я еще раз хочу сказать, что это отнюдь не какое-то неуязвимое там оружие возмездия. Просто он, этот Байрактар, еще ни разу не встретился с системой ПВО, организованной вот на тех принципах, о которых мы только что говорили. Ну и опять-таки, значит, если воспринимать Турцию там как источник технологий, там, как кузницу каких-то совершенно новых форм и способов ведения боевых действий, то это не совсем так. Опять-таки, Андрей Львович, вы же сами знаете, что этот Байрактар в основном составлен из комплектующих европейского и американского континентов. То есть Турция сама по себе, хотя за последние 10 лет ее оборонно-промышленный комплекс сделал несколько таких впечатляющих шагов, и страна превратилась в одного из ведущих экспортеров даже вооружения в исламском мире. Но, тем не менее, зависимость турецкой стороны от импортных комплектующих Европейского Союза и Соединенных Штатов очень велика. И, собственно говоря, производство многих турецких образцов вооружения может быть прекращено одним поворотом тумблера или в Североатлантическом альянсе, или в Соединенных Штатах.
Ну, вот нам Панк 13-й так у нас подписывается, слушатели, которые пишут нам в Телеграм, говорят, спор пули и брони получается. Но он вечный, да, он, наверное, ко всем видам оружия относится. Вы сказали, вы начали с того, как на самом деле следовало бы нам, например, готовиться к отражению таких вот новых, на самом деле, да, видов вооружения, наверное, можно, да, так сказать, что это вооружение, они же могут нести там боевой заряд и так далее, или какие-то там беспилотники камикадзе там существуют и так далее. Вот. А мы вроде бы как и не готовы. А скажите, какова цепочка, вот когда, например, возникает очевидность, да, возникло новое явление, надо с ним, ну, проработать тактику борьбы с ним. Какова цепочка принятия решения? С чего это начинается? Того, что какая-то инженерная группа над этим работает, институт или там... Как вообще организованы процессы ответа на вызовы такие
масштабы? В вооруженных силах, да?
В вооруженных силах, да, конечно.
Ну, видите ли, вот если так на пальцах объяснять это, то вначале формулируется лицом, которое заказывает вооружение. Есть у нас органы, структуры в вооруженных силах, являющиеся заказчиками вооружения, которые формулируют вначале к промышленности тактико-технические требования. Это ТТТ называется, три буквы. Потом, которые превращаются в ТТЗ. И вот люди, которые заказывают вооружение, значит, должны смотреть на 10, на 15, на 20, на 30 лет вперед. и, собственно говоря, каким-то образом все-таки предвидеть развитие форм вооруженной борьбы, форм и способов вооруженной борьбы. На мой взгляд, вот нам нужны, опять-таки, это мое оценочное суждение, что нам нужны основательные преобразования в системе заказов вооружения. Вот для вас будет удивительным, например, но главнокомандующими видами вооруженных сил у нас, например, главком военно-морского флота или главком воздушно-космических сил, он не является заказчиком вооружения. Он не является, ведь как, например, все это дело формулируется? Политическое руководство ставит, например, перед видом вооруженных сил задачу, вот решить это и это. Главнокомандующий, то есть ответственный за этот вид вооруженных сил, говорит, да, я могу решить эту задачу, но для этого мне нужны такие средства борьбы, такие ассигнования, такие кадры и так далее. А вот когда, например, главнокомандующий видом вооруженных сил не является заказчиком, он не отвечает за подготовку кадров, к нему не относятся многие, ну, жизненно важные, так сказать, вещи, то вот для меня иногда это удивительно. Как, например, он может выполнить свои функции, если, например, он не готовит кадры и не является заказчиком вооружения. Вот для меня это загадка. Но опять-таки я позволю себе повторить, это мое оценочное суждение.
А в Советском Союзе так же было?
Нет, в Советском Союзе главнокомандующий отвечал и за заказ вооружения, и ему подчинялись соответствующие вузы, соответствующие учебные центры. То есть он в полном объеме решал поставленную перед ним задачу. Вот сейчас как-то все это дело растащили по разным структурам. Ну, насколько это оправдано, опять-таки, ну, может и оправдано, может я заблуждаюсь в своих оценках, но мне они представляются, ну, как-то не очень совершенными в этом плане.
Ну, то есть вот после того, как, да, вот, Настин, вопрос, если дальше...
Не-не-не, я хотела напомнить слушателям, что для вопросов нашему сегодняшнему гостю у нас есть Телеграм, говорит МСК-бот, а есть еще СМС, +7 925 88 88 94 8.
То есть вот, Михаил Михайлович, получается, руководство, ну, то есть пришла какая-то проблема в вид вооруженных сил, начали ТТТ, ТТЗ делать, и дальше как все это идет?
Да. Да, ну вот мне представляется все-таки вот как та цепочка, которая существовала, это более логичная вещь. Ну, может быть, мы что-то в своих умопостроениях, как говорится, не учитываем, и то, что сейчас существует в вооруженных силах, является более эффективным. Но все-таки мне представляется, что главное во всех вопросах – это единоличная ответственность. То есть вот есть человек, перед которым поставлены задачи, и он в полном объеме отвечает вот за спектр вот этих важнейших оборонных вопросов, от которых зависит национальная безопасность. То есть есть кого спросить. А то получается, понимаете, один заказывает вооружение, второй там его производит, третий готовит кадры. А вот получается ли вот полностью вот эта система, функционирующая по одним и тем же законам? Ну вот это уже вопрос, правильно?
Ну, да, да. Многие пишут еще, ну как не многие, но вот такой есть распространенный, как бы, может быть, диванный, но все равно подход, как насчет какого-нибудь метода просто заглушки работы вот таких вот аппаратов. Или все-таки эти методы, ну вот тотального глушения, они не подходят, потому что себе мешают работать?
Ну, понимаете, во-первых, я бы не употреблял слово «глушение». Давайте так приблизимся к правильной терминологической базе и будем называть это радиоэлектронное подавление. Это может быть и постановка помех по радиоканалам управления этих беспилотных летательных аппаратов. Кстати, она очень эффективна, очень эффективна. И, опять-таки, многие беспилотные летательные аппараты, ну, оснащены оптико-электронными различными системами, правильно? Для обнаружение целей, захвата его на сопровождение, потом пуска уже каких-то средств поражения. И радиоэлектронная борьба в этом плане может быть необычайной.
Михаил Михайлович, а может, да, мы сейчас прервемся на какой-то момент и потом продолжим после новостей?
Хорошо.
Да.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, как всегда, в это время в студии. И еще Михаил
Михайлович Ходорёнок,
военный обозреватель газеты «РУ», полковник генерального штаба. проходил службу в Главном оперативном управлении. Говорим о средствах ПВО, да, о противовоздушной обороне.
И угрозах для них.
Которые новые, на самом деле. У нас какие-то новые, кроме вот беспилотников, появились угрозы радикальные? Или других новых угроз в воздушном пространстве у нас нет?
Вот космос, например, угроза для ПВО или нет?
Видите ли, сейчас в настоящее время в космосе угрозы нет. Но если там появятся платформы, размещенные с какими-то средствами поражения, а это уже, собственно говоря, вопрос уже ближайшего будущего, это уже угроза. То есть если на низких орбитах вокруг Земли будут вращаться платформы с какими-то средствами поражения, но нужны какие-то уже и средства борьбы с ними. Но мне кажется, что в этом плане мы идем с некоторым опережением, поскольку наш перспективная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», которая по поступлению на вооружение, которое ожидается в ближайшее время, она уже способна бороться вот с целями подобного типа. То есть противника в ближнем космосе она уже достанет. Но, опять-таки, главные угрозы для нас, я все-таки считаю, не ракетно-ядерная война, а вот именно такие конфликты, которые возникают по периметру нашей страны, и интенсивность которых, как мы видим, все-таки нарастает. И тут еще какой момент добавляется, который мы иногда вот не учитываем. Мы сразу все сводим там к оружию, к тактико-технической характеристикам его. Но опять-таки, вот два еще важнейших момента. Первое, например, можно, конечно, поставить, ну, например, тем же ливийцам, той же самой армии фельдмаршала Халифы Хафтара, какие-то современные системы противовоздушной обороны. Ну, скажем, в разрозненном каком-то комплекте. Не системные, не комплексы, как мы говорили о чем. Мы с какими проблемами тут еще можем встретиться? Опять-таки, первое. Насколько уровень выучки личного состава соответствует той технике, которую мы, например, им поставляем. Потому что отдавать в неумелые руки современное оружие, ну, это дискредитировать оружие. Вот в том же самом, например, панцире, там есть оптический канал и есть пушечный канал, 2-37-миллиметровые пушки. Но вот, например, чтобы воспользоваться оптическим и пушечным каналом для поражения, например, того же самого беспилотного летательного аппарата, ну, это очень высокая выучка нужна расчета панциря. Вот и, тогда возникает вопрос, насколько она вот соответствовала у тех самых военнослужащих, вот эта выучка. Потому что в неумелых руках оружие, оно становится грудой металла. Что касается Нагорного Карабаха, ну, представляете, сколько сил, средств, энергии и, самое главное, ну, денег пришлось бы затратить на организацию вот подобной системы ПВО, о которой мы только что с вами рассказывали. Ну, на это, наверное, 10 армянских бюджетов уйдет. И то не факт, что они создадут вот такую систему. И опять-таки, кто за все это будет платить? Потому что, например, в той же самой Армении, например, проблемы с живыми деньгами, они реально существуют. А потом, ну мы же не можем до бесконечности поставлять все это в кредит, это вооружение, что рано или поздно, ну, самым негативным образом скажется на экономическом благосостоянии наших граждан. Правильно?
Ну, получается, какой выход? Ну, во-первых, мы же не знаем, тут как бы встает вопрос о контроле того, кто там допущен к технике. И потом, это не статическая вещь. Мы понимаем, что сейчас нет специалистов, а завтра, ну, вдруг каким-то образом они могут там появиться. Потому что могут же быть не только линейные, связанные с государственным бюджетом, да, средства финансирования. Они могут быть самые разные. Вон там огромная общественная поддержка у Армении, да, со стороны диаспоры армянской, допустим, и так далее. Там могут быть всякие сюрпризы, вот, и в этом смысле как бы как принимаются решения тогда, что нужно ограничиваться? Мы, для нас как бы тут есть экономическая составляющая, когда мы поставляем какие-то технологии и что? Видите, или вы предлагаете вместе с ними поставлять еще и контрактников, которые будут там это обслуживать,
нет, выполнять видите ли, задачи? Мы сразу с военно-технической стороны тут перескакиваем на сразу внешнеполитическую, то есть на возможное выделение теми или иными организациями средств. Но, как правило, все-таки забота о выучке личного состава. Но ведь мы обычно вот как, например, продается вооружение за рубеж. То же самое, например, зенитно-ракетная система. Но вот иностранные военнослужащие прибывают к нам, они у нас обучаются. они получают у нас технику. Они же у нас, как правило, проводят так называемые начальные стрельбы, потому что ни одну систему нельзя поставлять даже в российскую армию или в любые зарубежные государства без проведения начальных стрельб. Ну, а потом уже вопрос выучки вот этого личного состава, это уже, как говорится, национальное дело, что или вы их готовите соответствующим образом к ведению боевых действий, или вы будете постоянно биты. Но вот все-таки в неквалифицированные руки оружие отдавать, я считаю, нельзя. Поскольку тут, опять-таки, вот в настоящее время ведь развернута же самая настоящая кампания, в том числе и турецкой стороны, по дискредитации нашего вооружения военной техники. Это даже при том, что наиболее крупные контракты по закупке вооружения военной техники у того же самого Азербайджана заключались по линии нашего Рособоронэкспорта. Поэтому с этим как-то надо бороться.
А как?
Ну, понимаете, наилучший, конечно, показатель эффективности отечественного вооружения – это успешное участие в боевых действиях. На словах его рекламировать там себя, сильно бить себя руками и ногами в грудь нельзя. Вот, например, если взять тот же самый американский истребитель F-15, например, у него 107 подтвержденных побед и ни одного поражения. Ну, какие тут еще рекламные нужны буклеты прикладывать к этой самолету? Это достойная боевая биография. Точно такая же биография должна быть и у всех наших образцов вооружения военной техники. Поставили кому-то, и этот образец там решил все поставленные перед ним задачи с высокой эффективностью. Вот реклама вооружения в чем должна заключаться.
Михаил Михайлович, ну получается, кстати, что Нагорный Карабах впервые, ну, по крайней мере, если верить заявлениям армянского руководства, впервые С-300 в боевых условиях был применен.
Видите ли, вот, может быть, и был и применен. Вот точной информации у нас нет. Вот, к сожалению, на данном этапе, опять-таки, применен. Почему, когда, какие были условия стрельбы, сколько было пущено ракет, какой результат боевой стрельбы, удалось ли поразить цель, какая это была цель. Вот, понимаете, у нас еще слишком мало информации, чтобы судить о эффективности или неэффективности тех средств, которые они применяли. Вот в чем вся проблема. Потому что когда вот такие данные надо иметь, опять-таки, карточку стрельбы, результаты объективного контроля, кто куда, зачем стрелял. Вот. Но у нас, к сожалению, вот этих данных нет, поэтому наши какие-то окончательные выводы по случаю этого боевого применения, но они, к сожалению, будут на данном этапе очень приблизительны.
Ну, а сейчас есть новость, которая, я смотрю, идет в народ, ее опубликовала российская газета «Лента.ру» и так далее, что сейчас, вот прямо сейчас или сегодня, ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень». Они проводятся для отработки маневров на случай ядерной войны. Вот. Ну, об этом пишет издание «Бильд». Вот, и как бы рассказывают об этих тайных учениях абсолютно всем, и даже вот мы теперь слышим, и учения проходят якобы на авиабазе Нёрвених, а там якобы хранятся американские водородные бомбы типа Б-61, которые находятся в Бюхеле, и также сообщается, что параллельно в Бюхеле проходит учение «Устойчивая гвардия». Ну вот все вот эти вот новости, они вот сегодня эта новость там накроет наше информпространство. И как вы такие новости слышите и оцениваете?
Да я бы на них вообще не обращал внимания. Вот. Uh-huh. И, вот, и не придавал бы ему какого-то, упаси бог, стратегического значения. Потому что, ну, во-первых, Бундесвер проводит мероприятия оперативной боевой подготовки. На них отрабатываются, как обычно, все вопросы. И ведение там конфликтов низкой интенсивности, и высокой, и с применением оружия массового поражения, и так далее. Но вот в этот раз средства массовой информации Германии стало доступно, что, возможно, отрабатываются вопросы применения ядерного оружия и ведения боевых действий в условиях применения оружия массового поражения. Ну, собственно говоря, я позволю, может, это прозвучит как-то странно, но это обычный элемент боевой оперативной подготовки. Но если есть такое оружие, ну что ж теперь, в ходе подготовки вооруженных сил не учитывать этот факт, что оно есть и что его применение возможно. Поэтому, как мне кажется, что вот эта новость, она слишком раздута и не стоит того внимания, которое ей сейчас уделяется. Ну, как будто у нас таких мероприятий не проводится. Да проводится и всегда, и в плановом порядке.
Понятно, спасибо вам большое за комментарий.
Сергей у нас спрашивает, заступил ли на дежурство С-350?
Ну, вот точных данных, опять-таки, у нас об этом нет. Но, во всяком случае, мы знаем, что в учебных, военно-учебных заведениях нашей страны этот комплекс находится уже, эта система. Она тут поступает туда в первую очередь. И, возможно, уже и войска получили. И, возможно, уже развернуто на стартовых позициях и приступила система к несению боевого дежурства. Вот точной информации у меня, к сожалению, нет, чтобы я вот так информативно отчитался перед радиослушателями.
У нас есть телеграм-канал, вы можете задавать ваши вопросы через него. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Есть смс-портал +7 925 888 894 8. И звонки мы обещали. Давайте их будем принимать. Наш прямой эфирный номер 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте всем присутствующим. Вопрос к уважаемому эксперту. Спасибо вам за приглашенного эксперта. Я бы не списывал со счетов американские беспилотники, которые сделаны из композиционно-полимерных материалов, не уступающие не только по прочности аналогам из металлических так называемых сплавов, но и делаются по классу невидимка в сегменте беспилотников, которые не обнаруживаются современными радиолокационными системами, потому как на них есть системы ДРЛО, системы управления, в том числе и системы РЭП и подавления, о чем он сказал. Как вы охарактеризуете новейшие американские гигантские беспилотники РКЮ-170 и РКЮ-180, которые могут наводить цели не только систем вооружения наземного и воздушного базирования, но и морских вооружений, и которые трудно обнаружить на гигантской высоте свыше 20 километров. А тем более, что так называемый МКЮ-9, который с помощью беспилотника данного американцы уничтожили Касема Сулеймани и нескольких командиров Хашта Шааби, их наштамповали американцы почти 400 штук. А события в Нагорном Карабахе показали, что бронетанковые соединения, скопления войск проармянских подразделений пасуют перед теми беспилотниками, которые на низовом уровне по сравнению с американскими, когда по ним наносится...
Спасибо.
Да, спасибо большое. Очень просто. Человек не умеет завершать и остановиться в задаче своего вопроса.
Михаил Михайлович, в принципе, понятно, да, вопрос?
Вопрос очень квалифицированный. Что тут для начала надо сказать? Что Соединенные Штаты, их оборонно-промышленный комплекс, безусловно, являются лидером в разработке беспилотных летательных аппаратов на данном этапе. И те же самые «Байрактары» — это практически заимствование в той или иной степени с американских образцов вооружений и военной техники. Это действительно грозная угроза, если можно так, прошу прощения, сказать. Но дело в том, что, например, вот даже когда применяются композитные материалы при изготовлении беспилотных летательных аппаратов большого размера, скажем, с размахом крыльев там 20 и более метра, это вот те аппараты, о которых говорил уважаемый радиослушатель, это действительно снижает их радиолокационную заметность и снижается дальность их обнаружения. Но дело в том, что полностью невидимых вот аппаратов не бывает. Да, например, очень трудно обнаружить в сантиметровом диапазоне, который является боевым, наведенческим диапазоном. Но он достаточно легко обнаруживается, к примеру, в метровом диапазоне, станциями дежурного режима. И опять-таки, комплексное использование средств радиолокационной разведки позволяет борьбу с такими аппаратами. И опять-таки, если он чем больше высота этого полета, тем легче его обнаружить. И опять-таки, если какие-то есть проблемы с одним диапазоном, то можно использовать тот же самый и метровый диапазон и для обнаружения и выдачи по нему и разведывательной, и даже до определенной степени боевой информации. И опять-таки, сбить такой самолет, например, летательным аппаратом, штурмовиком, например, типа Як-130 или Су-30СМ, не представляет никакой трудности. По большому счету. Опять-таки, все это зависит от правильно организованной системы. Вовремя обнаружил, вовремя поднял в воздух средства поражения, выдал точные целеуказания, вывел истребитель в окрестности цели, и участь подобного летательного аппарата будет предрешена. Американцы, дело в том, что применяют весь этот многочисленный класс летательных аппаратов, включая эти «Сентинелы», «Риперы», это МК-9, всегда против относительно слабого противника, всегда против и регулярных формирований, у которых из средств ПВО только один пулемет ДШК. Конечно, его они очень успешно применяют, но они еще ни разу, американцы, не встречались на поле боя с противником, который, ну, хотя бы примерно равен им по своим боевым возможностям.
Для что такое ПС? Что
это С-300 ПС, видимо, вопрос.
Для ПС у нас есть тягачи, именно для ПС. С МАЗами же могут быть проблемы, пишет Сергей.
Но дело в том, что все наши последние зенитно-ракетные системы, комплектуются тягачами Брянского автомобильного завода. Этот завод входит как структурный элемент в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», и практически вся новая перспективная техника комплектуется только брянскими тягачами, тем самым зависимость от иностранного поставщика, все-таки Беларусь, это как бы там ни было, это иностранный поставщик, на данном этапе сведена к нулю.
Звонки 7373948, наш прямой эфирный номер. Задавайте вопросы нашему сегодняшнему эксперту. Говорим о средствах ПВО. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Мне на другом радио два отставных полковника сказали, что в рамках союзного ПВО России и Беларуси есть как бы общая диспетчерская где-то, вот российских ВКС, и там бывают и белорусские офицеры. Скажите, так ли это? Если белорусский военный округ был 4-м поясом ПВО Москвы, как бы, так ли это осталось? И как вы думаете, если Беларусь как-то выйдет из ОДКБ потом, как их ПВО будет там кому примыкать? Спасибо.
Вот тут есть ряд достаточно острых политических моментов во всем этом деле. И несмотря, что вроде как у нас союзное государство, вроде как есть объединенная система ПВО, но понимаете, в чем вообще суть любого военного союза заключается? Кто кому подчинен по каким вопросам? И это очень важно в том числе при организации противовоздушной обороны. То есть, если у вас право поднять истребитель, если у вас право поднять ему, поставить ему боевую задачу, если у вас право поставить боевую задачу соединением зенитно-ракетных войск, вот с Белоруссией выйти на какой-то уровень подчиненности при Александре Григорьевиче Лукашенко так и не удалось. Потому что любой, вот, например, то же самое НАТО, которое у нас так любят все ругать. Там, например, есть верховный главнокомандующий. Ему оперативно, подчеркиваю, оперативно подчинены все необходимые силы и средства. То есть он может ставить боевые задачи и контролировать их выполнение. Вот в военном союзе России и Белоруссии никакого там ни общего штаба, ни главнокомандующего, ни какой-то стройной структуры подчинения, ну, так и не удалось создать. Несмотря на все братские объятия, заверения в вечной дружбе, там, на данном этапе не получилось. Поэтому вот говорить, что утра, конечно, мы не можем себе позволить, чтобы, например, территория Беларуси стала каким-то плацдаром для размещения враждебных сил для Российской Федерации. Но на данном этапе какой-то тесной военной координации с этой страной достичь так и не удалось.
7373948, наш прямой эфирный номер. Звоните, задавайте ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Еще такой вопрос к уважаемому эксперту. Неужели нам система ПВО, глубоко эшелонированная, которая была в Советском Союзе, хотя бы на территории современной России, не по карману? У нас все акцентируют внимание на Ленинградской области, на Москве, на Московской области. Да, какие-то комплексы размещены в Заполярье. Но известно, что в Соединенных Штатах Америки, в Дакоте и в Монтане и в Вайоминге размещены основные стратегические вооружения. Я имею в виду Минитмен-3 в количестве 450 штук. А сколько там боеголовок на них смонтировано, неизвестно. Вот что у нас обстоит и дело, например, от Урала до Дальнего Востока с глубоко эшелонированной системой ПВО в Российской Федерации?
Так. Ну, вы знаете, опять-таки, да, годы существования Советского Союза действительно существовала уникальная система противовоздушной обороны. Я вот в годы ее расцвета, например, было 8 отдельных армий сугубо противовоздушной обороны. Было 2 округа противовоздушной обороны. Московский округ и Бакинский округ ПВО. Например, тот же самый Московский округ ПВО, это было 8 корпусов противовоздушной обороны. Это 4 корпуса в 1-й армии противовоздушной обороны особого назначения. И 4 корпуса, их называли иногда внешние. Это Ярославль, Брянск, Горький, Калинин, сейчас он уже называется Тверью. Но дело в том, что вот такую систему противовоздушной обороны, ну, действительно мог себе позволить только Советский Союз. Сейчас, конечно, сил и средств стало гораздо меньше. Но, опять-таки, что касается силы средств ПВО, это один вопрос. А средства стратегические ядерные средства, это другой вопрос. И тут опять-таки надо разграничить и системы противовоздушной обороны, и системы противоракетной обороны. Потому что у нас в настоящее время система противоракетной обороны, ну, только одна. Это подмосковная А-135, которая может бороться с боевыми блоками баллистических ракет на их конечном участке траектории. Ну, она определяет определенными возможностями, к сожалению, не такими большими, как хотелось бы. Но это уже, как говорится, совершенно другой аспект рассуждений, сравнивая возможности этой системы со стратегическими ядерными силами Соединенных Штатов.
Спасибо вам за ответ.
Можно вопрос, Настя, да, задам? Коротенький. Конечно. Вот мы говорили немножко о философии, да? А можно ли создать технически систему ПВО, которая одновременно бы могла вести разведку, подавление радиоэлектронных каналов и поражение? То есть, чтобы вот был такой шар, да, ездящий либо на гусеницах, либо на колесах, который был бы абсолютно автономен и мог бы действовать, ну, по всем возможным каналам?
Вы знаете, мне кажется, что вот к этому надо приходить в самое ближайшее время. Почему? Потому что, например, вот классическая система, классический образец системы построения ПВО, например, радиотехнические подразделения, то есть радиолокационные роты и батальоны. Это как, что такое радиолокационная рота? Это несколько радиолокационных станций различного диапазона, скажем, там метрового, пятиметрового, сантиметрового, иногда радиолокационный комплекс. Но никаких средств самообороны радиолокационная рота не имеет, за исключением пулемета ДШК и, в лучшем случае, переносного зенитно-ракетного комплекса. И такие подразделения, они в первую очередь будут уничтожены и беспилотными летательными аппаратами, и баражирующими боеприпасами. Так что противник в первую очередь будет задачу ставить лишить нас средств разведки. А они ничем не защищены. Поэтому вот мне лично в будущем кажется, что вот этот классические радиолокационные роты, радиотехнические батальоны, ну, как-то завершают очередной этап своего существования. И все-таки вот подразделение ПВО, оно должно представлять собой некий симбиоз как из огневых, так и разведывательных средств. Иначе, в противном случае, и те, и другие будут уничтожены по отдельности. Вот так мне представляется решение этой проблемы в ближайшем будущем.
Спасибо вам.
Последний вопрос, Настя, может быть, по телефону?
Да, давай, конечно, давай. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот в плане уязвимости ракета «Циркон», она же выходит на 20 километров, и первая ступень ее выводит, и за эти полет на 20 километров она полностью демаскирует тот корабль, с которого она была запущена, и саму себя. То есть сила крылатой ракеты, что она летит ниже радаров противника. А тут получается крылатая ракета, которая летит на 20 километров, и ее саму собьют, и корабль тоже потопит.
Спасибо.
Ну, видите, если «Циркон» обладает заявленными характеристиками, то эффективных средств борьбы зенитно-ракетных комплексов у вероятного противника еще нет. Опять-таки, пуск ее действительно до определенной степени демаскирует корабль. Но корабль и без всякого пуска средствами орбитальной группировки космических аппаратов может обнаружен, что называется, в режиме реального времени. Но если у «Циркона» дальность там, предположим, 1000 километров, предельная дальность стрельбы, то попробуй ты еще корабль достань на таком расстоянии своими средствами поражения. А все-таки корабль — это не точка на карте, он маневрирует, и поражение его представляется, ну, не такой легкой задачей, вот как оно выглядит вот на первый взгляд.
Михаил Михайлович, спасибо вам за эфир.
Спасибо. Михаил Ходоренок, военный обозреватель газеты «РУ», полковник Генштаба, проходил службу в Главном оперативном управлении, был сегодня с нами. Всем спасибо и слушаем новости.